Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только в радиоэфире. YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит на то, что происходит у нас в студии. Сегодня в этом часе у нас будет спор по поводу того, что такое граница бедности, что такое бедность вообще. Об этом будем говорить после того, как Минтруд пообещал по-новому определить эту самую границу бедности. Параллельно будем следить за тем, что творится на московских дорогах и что появляется на лентах информационных агентств. Здесь много разговоров о переговорах у Путина между Азербайджаном и Арменией. Путин назвал крайне важной заинтересованность Баку и Еревана в урегулировании Карабаха. Это пока вот срочное сообщение, только заголовки. Вот еще одно срочное сообщение на другую тему. Генпрокуратура возбудила уже 55 административных дел после того, как проверили в Кузбассе 25 шахт. Все это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь тоже Путин, тоже шахты и нарушения, найденные прокуратурой. И глава Бюро национальной безопасности Сирии передает Бастрыкину документы для борьбы с терроризмом. Еще одно срочное сообщение. Движение на дорогах. В эти минуты город в основном стоит. Яндекс оценивает ситуацию 8 баллов. Нам обещают, что такой ситуация будет оставаться еще как минимум 3 часа. За этим следим и возвращаемся к исходной теме. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва», аудио и видео нашего разговора по поводу границы бедности. Здесь в студии Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Институте статистических исследований и экономики знаний. Это в Высшей школе экономики. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Вадим Квачев, он доцент базовой кафедры в торгово-промышленной палате развития... Базовой кафедры торгово-промышленной палаты развития человеческого капитала, а кафедра в университете имени Плеханова. Теперь правильно сказал?
Совершенно верно.
Здравствуйте. Хорошо, Вадим Григорьевич, добрый вечер. Мы обсуждаем определение Минтрудом границы бедности. Там говорят, что теперь показатели будут отслеживать по специальной формуле, учитывая инфляцию. Так точнее будет отслеживаться изменение числа бедных. Об этом пишут сегодня «Известия», «Коммерсант». Будут как-то так считать, что каждый квартал пересчитывать этот самый уровень или границу бедности. Но есть ли оптимальная формула расчета? И вообще, что такое бедность? Об этом мы и будем говорить. Традиционно запускаем голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В общем, понятное в данном случае голосование. Мы спрашиваем вас, как вы характеризуете свою семью. Богатая, со средними доходами, бедная, или вы вообще не думаете, бедная вы, богатая или со средним доходом? Вот четыре варианта ответа, выбирайте. Вадим Квачев. Первым делом спрашиваю собравшихся. У вас как семья? Богатая, бедная, средние доходы?
Я считаю, что средний доход. Но здесь очень важно, что на самом деле, если вы спросите большинство людей, они тоже себя будут оценивать как средний.
Вот мы и посмотрим, что получится в результате голосования. Георгий Остапкович?
Да, пожалуй, средние, да.
Хорошо. Средние доходы. Посмотрим, насколько серьезным будет это большинство в результате. А вот теперь вернемся к истории с бедностью. Что такое бедность? Вадим Квачев.
Я считаю, что бедность это не только чисто экономическое такое количественное понятие. Бедность еще это и социально-экономическое, культурное понятие, и даже в какой-то мере политическое понятие. Это то, что характеризует определенное качество жизни, определенное положение человека, причем не только с точки зрения его доступа к финансовым ресурсам. Бедность – это вообще такая комплексная проблема. У нее есть и социальная характеристика, это определенные образы, стили жизни, определенные способы потребления.
Так этот образ жизни обусловлен количеством денег, нет?
Естественно, естественно, да. Но здесь очень важно иметь в виду, что бедность нужно исследовать комплексно, нужно о ней говорить комплексно, нужно понимать вообще, вот если мы говорим, допустим, о государственной политике, чем живут бедные. Да, то есть, как они потребляют, там, куда они ходят, что они покупают, с чем связан вообще такой уровень дохода. Да?
Хорошо, но все равно ведь мы придем к некой формуле для того, чтобы понять, кто они. А уж потом будем, исследуя их, понимать, как они живут, чем живут, что покупают, ну и так далее.
Совершенно верно. Я не говорю о том, что не нужно говорить о количественных измерениях каких-то или о количественной политике. На мой взгляд, количественную политику нужно дополнять еще и качественным пониманием.
Хорошо. Вадим Квачев, Георгий Остапкович, что такое бедность?
Ну, я, пожалуй, соглашусь с Вадимом Григорьевичем. Понимаете, вот у нас, к сожалению, бедность замеряет в основном от материального ценза. То есть уровень бедности это устанавливает какую-то планку к условному медианному доходу и от него отрезает, как сегодня по закону, 44,2%, и все, что ниже, это уровень бедности. Конечно, бедность это многомерное явление. И условно говоря, даже не условно, а прямо говоря, в экономически развитых странах бедность замеряет как многомерное явление. Например, человек может больше получать дохода или заработка, чем вот этот уровень 44,2, но...
44,2 чего? Вы должны просто пояснить, не все сразу.
Я сказал перед этим, 44,2 от медианного дохода. Это как бы душевой доход, вот у нас 146,1, по-моему, население. И вот каждый человек из населения получает 26-27 тысяч на человека приходится. От этой 26-27 отрезается 44,2, и мы получаем уровень бедности там в районе 12-13, ну, сейчас его... Вот. Но, опять же, если, предположим, человек получает выше прожиточного минимума или МРОТа, но у него с жильем проблема, у него туалет за 20 метров из дома, или же у него нет доступа к здравоохранению, или нет доступа к образованию, так бедный он или не бедный? На мой взгляд, таких людей тоже нужно относить к бедным.
А это можно как-то посчитать? Ведь мы же говорим о том, что Минтруд пытается посчитать людей.
Нет, Минтруд ничего вообще не считает. Минтруд предлагает какие-то определенные методологии. Считает только Росстат.
А считать будет Росстат, конечно.
Да, а Минтруд предложил методологию, ну, мы к этому, наверное, еще вернемся. Посчитать можно все. Было бы желание, было бы финансирование, и сказать, что надо посчитать, дайте мне точную характеристику наблюдения, и я вам посчитаю любое, как говорится, явление. Все
да,
можно.
Ну, подождите, но ведь тогда дальше можно пойти совсем и говорить, дайте мне любую цифру, и я подберу под нее формулу.
Нет, ну зачем? Ну, мы же с вами исходим из реальных вещей. То есть, вот как делается, например, в Европе. Там 9 различных характеристик, которые характеризуют бедность, в том числе жилье. Вот кто бедный, например, в Америке? Это человек, который не может позволить себе чаще, чем раз в 2-3 года съездить на отдых. Человек, который не может чаще, чем раз в 5 лет поменять автомобиль. Человек, который не может чаще, чем раз в 2 года поменять смартфон. Который не может устроить свою дочку или внучку в более-менее оплачиваемое высшее учебное заведение.
Это официальное определение.
Да, да. Да, они замеряют вот эти параметры, помимо того, что они относят к уровню бедности, во-первых, не отдельного человека, а семью. Условно, семья, отец, мать, двое детей, 24 тысячи долларов годовой доход, 24 на 7, это сколько там, где-то 2 миллиона. Если ты ниже, ты попадаешь под все вот эти вот компенсационные бонусы по бедности, начиная от продовольственных карточек, снятия налогов, каких-то других сюжетов. Вот это бедность.
Да, но у каждого своя бедность. Понимаете,
да, если, я же ничего не...
если американские формулы переложить на нас, то я подозреваю, что все собравшиеся здесь тут же из среднего класса передвигаются.
Не надо ничего перекладывать.
Так вот, спрашивает 592-й, зачем учитывать бедность? Мы хотим застыдиться перед миром? Мы хотим узнать вот людей, которые не встроились? Или мы хотим раздать какие-то подачки? Как вы понимаете это, Вадим Квачев?
Ну, во-первых... Что значит стыдиться перед миром? Ну, то есть я не очень понимаю.
Ну, типа, много бедных будет, и зачем мы это узнаем? Зачем нам это знание?
Ну, а лучше скрывать реальность. Здесь, кстати говоря, вот с точки зрения государственной политики, вот единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года, есть некая такая здравая идеология, там в том числе есть пункт, который связан с двойным сокращением бедности. Но проблема тут заключается не вот какой-то идейной, философской формулировке, да, а в том, какие цели ставятся. А цели ставятся чисто количественные. Вот как раз о том, о чем Георгий Владимирович говорил чуть раньше. Зачем измерять? Ну, для того, чтобы понимать, какая вообще цель у государственной политики. Для чего нужна государственная политика? Нужно, чтобы мы все жили лучше, чтобы у нас улучшалось качество жизни, и в том числе и те, кто оказался в такой ситуации, которая связана с бедностью. Я бы сказал, что... Простое будет моральное суждение сказать, что там, значит, бедные, допустим, сами виноваты в том, что они есть. Это очень простая мысль. Но почему она нужна? Зачем это нужно? Зачем нам нужно государство? Для того, чтобы гарантировать всем возможность, если кто-то оказался в какой-то несчастливой ситуации, да, там, каким-то стечением обстоятельств, то государство может ему помочь, что мы можем какой-то уровень жизни определенный поддержать.
Да, но тогда возникает вопрос, если у меня нет возможности по какой-то причине поменять машину раз в два года, государство должно мне помочь. Ну, если мы берем американские стандарты.
Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, во-первых, вот правильно коллега тоже говорил о том, что стандарты, они все-таки всегда национальные. Я бы даже еще сюда добавил, не только национальные, они должны быть еще и региональные, то есть они должны адаптироваться под локальную ситуацию. Поэтому мы можем смотреть, как пример, там, на западные страны, например, да, но мы должны сами провести работу для того, чтобы понять, вот, а как это на национальном, на региональном уровне, чего мы хотим с точки зрения качества, да, какого уровня качества жизни мы хотим. И поставить какие-то показатели, которые будут не только в количественном отношении выражаться, там, по прожиточному минимуму, но и в качественном. То есть мы тоже можем как-то это сформулировать. Не обязательно так же, как в Америке.
Вот мы можем. Но что бы это было, если, к примеру, мы пытаемся сформулировать уровень бедности, ну, вот в Москве? Что это может быть, ну, кроме определенной суммы? К этому мы еще вернемся. Об этом говорит Минтруд. Георгий Остапкович.
Нет, ну, во-первых, региональный уровень бедности, как прожиточный минимум, как МРОТ, он абсолютно различный. Потому что у нас регионы различаются по средней заработной плате в 4, а даже в 5 раз.
Поэтому я и предлагаю говорить о бедности в Москве в данном случае.
Ну,
и что
Москва,
это может быть,
Москва
кроме денег?
Москва не самый дорогой город, в смысле, не самый высокооплачиваемый. Он где-то с Ханты-Мансями делит 3-4. Первый, как у нас, это Чукотка, второй Ямал, третий и Ханты-Мансийск, 3-4.
Так там и цены другие.
Ну, и какой-то ценз это, ну, да тот же Минтруд, какой-нибудь НИИ поставит ценз по питанию, ценз по доступу к здравоохранению, по доступу к фарме. Вы посмотрите, у нас сейчас вот идет почти галопирующая инфляция, потому что она вышла за 10%, но дорожает больше всего даже не продукты питания, а дорогостоящая фарма. Ну, импортная, слава богу, пока не ЖВНЛ, но импортная фарма дорожает галопирующими темпами. То есть вот кто не имеет доступа к чему-то, это все достаточно несложно определить, потому что критерии есть, критерии разработаны, в том числе разработана Организация Объединенных Наций, ООН, есть у них так называемый план тысячелетия, это борьба с бедностью. Они, кстати, представляют себе бедность, у них разные критерии. Есть бедность, есть нищета, есть базовая бедность, есть, как говорится, бедность, из которой... Вот у нас отсечение 44,2, а в западноевропейских странах отсечение 60% от медианы, понимаете? То есть, естественно, 60% – это гораздо выше критерий бедности. У нас 44,2. В западных странах 40% – это считается нищета. 50% – это базовая бедность. А вот 60% – это когда вступают все эти программы. Там разные программы. То есть у разных стран разные критерии. Определить их можно. Было бы желание и какой-нибудь НИР. И этот НИР
это не очень субъективная вещь.
Почему? Ну, весь мир работает на этом. Почему для нас это не субъективно? Пускай основной критерий будет материальный. Ради бога, раз вы считаете, что все-таки... Да, я согласен, что все-таки материальный достаток – это существенный критерий.
Но... Хорошо, Вадим Квачев, возвращаясь к этой истории по поводу того, что это и региональные разные вещи. Ладно уж, мы не будем сравнивать наши 44% с их 60%, но даже внутри страны, если, к примеру, московский бедный будет получать намного больше, а выходит так, чем бедный в одном из регионов Российской Федерации, насколько это правильно? Ведь платит-то бюджет.
Ну, как вам сказать, здесь же еще, опять же, вот я все о своем говорю, да, здесь помимо материального, чисто материального достатка, есть еще и покупательная способность этого достатка, да, начнем с этого. То же самое, разница, допустим, в аренде обслуживания жилья между Москвой и регионами может быть колоссальной. Следующее, это как раз все социальные услуги, да, которые обеспечивают жизнь, обеспечивают воспроизводство человека и доступ к ним, да, то есть где-нибудь в Москве вы можете выйти и там на соседней улице у вас будет поликлиника, да, а где-нибудь в регионе, где была более сильная программа оптимизации медицины, да, там вам нужно, допустим, ехать в другой город для того, чтобы получить доступ к поликлинике. Вот вам и как бы здесь...
В том-то и дело, и получается, что человек, который попадает в сложную ситуацию в Москве, в итоге получает больше, чем человек в такую же сложную ситуацию, попадая в другом регионе. Насколько это правильно?
Ну, мы с вами сейчас говорим вообще о таких гипотетических, да, то есть, а как нам построить? Я думаю, что если выстраивать эту систему, ну вот в рамках, как коллега сказал, да, НИРа какого-то исследования, то можно все эти факторы учесть, то есть можно подойти с абсолютно научным таким экономическим подходом.
Реально можно сделать.
Конечно.
Хорошо, теперь вернемся к границе бедности по Минтруду, о которой сегодня пишут газеты. Они, насколько я понимаю, собираются просто более тщательно отслеживать и чаще менять цифру того, что называется бедностью. Насколько это будет эффективно?
Вы знаете, я, честно говоря, вот в этом изменении, чисто статистическом, не вижу никакого такого крупного информационного повода. Ничего там не происходит. Просто Минтруд, и я считаю, что это справедливо, хочет заякорить какой-то показатель и от него высчитывать цель.
И просто чаще
последний показатель, это. Когда считалась потребительская корзина реальная, не прожиточный минимум, как сейчас, где не сидит ни мясо, ни молоко, ни сыр, ни масло, а потребительская корзина, взять ее за четвертый квартал 2020 года, по-моему, была она 11300, и смотреть, как эти 11300 будут до цели до 2030 года, как поставил президент, чтобы сократить два раза. Президент исходил, когда у нас была 13,2%, ну, это где-то 20 миллионов, и он поставил цель к 2030 году на 6,5 сократить. То есть это будет просто якорь. Ничего ни на что влиять для людей это не будет. То есть все социальные...
Но это якорь для того, чтобы достичь нужных цифр?
Ну, конечно. То есть как идет динамика этого процесса? То есть выйдем мы или не выйдем? Мы же,
или якорь для того, чтобы показать, что выходить. Мы не вышли?
Ну, понимаете, это чистая статистика. Мы должны выходить исключительно в сравнении с чем-то. Если мы сохраним вот сегодняшнюю законодательную ситуацию, это медиана минус 44%, то мы не сможем выполнить это задание, потому что будет расти медиана, но будет улучшаться экономика, будет медианный доход увеличиваться.
Но вы так говорите, что она прям будет улучшаться, вы уверены?
Ну, я предположим, ну, хорошо, будет уменьшаться, но уменьшаться она не может, потому что законодательно сказано, что мы не можем давать меньше, даже если будут уменьшаться. Но с чего она будет уменьшаться? Ну, что, стагнировать она может, но уменьшаться нет. Вот мы последние 10 лет никуда не уменьшаемся, ну, кроме там автономного 15-го года. Так вот, будет подниматься и вот эти 44,2, и база бедности. И мы будем стоять на том же уровне бедности. Мы не сможем никакие улучшать показатели. А тут берется якорь, и он на следующий год на инфляцию умножается, и относительно этого будем считать, как идет динамика. Чисто технический, статистический показатель.
Это Георгий Остапкович, Вадим Квачев. Это действительно такая техническая история, и она нужна исключительно для того, чтобы получить нужную, образно говоря, нужную цифру?
Я соглашусь с коллегой. Здесь некий такой есть момент, что ну, поставлена политическая задача, да, вот сокращение бедности. А дальше уже на каком-то техническом уровне происходят такие пересмотры, которые превращают эту политическую задачу в некую такой цифровой, простой, цифровой технический показатель.
И вот в то есть мы знаем смысле... ответ и подводим под него формулу?
Ну, не совсем.
Ну, так, понятно,
не
что совсем так, все сложнее. Конечно.
Да, все сложнее, но действительно здесь имеет место какой-то такой несколько формальный подход, я бы так сказал.
Хорошо, несколько вопросов от наших слушателей. Я все понимаю, сейчас вы будете комментировать это как, но все-таки этот вопрос должен прозвучать. Угу. Мы сейчас беднее, чем в советское время, или нет, Георгий Остапкович?
Богаче, конечно. Это однозначно совершенно.
Вот, подождите, но вы понимаете, что раз вопрос повторяется, значит, это неоднозначно совершенно...
Если для... подходить материально, то мы сейчас однозначно богаче, чем во времена Советского Союза. Потом Советский Союз, времена Советского Союза, это понятие и голодомор, и, извините...
Ну, понятно, что речь идет какие... о позднем но Советском Союзе.
Мы если исходить из материального обеспечения, мы богаче. Сегодня.
И качественно. Хорошо, а мы понимаем, к примеру, в 80-е годы, какой была бедность в Советском Союзе?
Ну, ориентировочно понимаем.
Что это за уровень?
Ну, тогда не считали этот уровень бедности. Понимаете, тогда сложно. У нас все-таки Советский Союз, он вот, знаете, вот в равенстве жил. То есть там колебания шли в зарплатах от 100 до 160 рублей, ну или там, я не знаю, до 200, ну там, ну не вип-персоны, а профессионалы получали и 300, и до профессора могли 400-500, ну там в основном равенство, социализм был... примерным равенством. То есть вот, тебе не надо было знаний получать, не надо было какие-то умственные делать изыски. Вот, тебе все равно, вот ты, я вот институт закончил, я пришел, 4 человека, мы пришли в федеральное ведомство. Все получали 100 рублей. Ты хоть будет 7 пядей во лбу, тебе дадут 100 рублей. Ты хоть в носу ковыряй, тебе все равно будет 100 рублей, понимаете? Ну, бедность была, не знаю, расчетного показателя не было, но я думаю...
Но это не значит, что не было бедности.
Ну, конечно, была.
Но хорошо, как? Вадим Квачев, по поводу Советского Союза. Люди, естественно, много спорят по этому поводу, но все-таки мы сейчас богаче или беднее, чем тогда?
В конечном итоге вопрос, сформулированный таким образом, он, конечно, приводит к бесчисленному количеству бесплодных споров. Я вот к тому, что коллега сказал...
Но нет, ну и объективного ответа нет.
Я к тому, что коллега сказал, добавлю одну вещь очень важную, которую здесь очень важно понимать, и которую тоже она исследована хорошо, и люди ее чувствуют. Это то, что мы прошли через десятилетия оптимизации, и та инфраструктура, на которой могло бы быть построено более социальное государство, она была или оптимизирована, или приватизирована, или в конечном счете уничтожена. То есть я говорю там, например, о медицинской инфраструктуре в большинстве регионов. И это огромная проблема, на самом деле огромная проблема. Ну и в том числе это касается того измерения качества жизни, которое связано в первую очередь именно с качеством, да, вот, а не с количеством, с качеством. То есть там, с доступом к поликлиникам. С доступом к детским садам, с доступом к школам. Если мы посмотрим эту статистику обеспеченности за последние 15-20 лет, то мы увидим, что оптимизация идет, продолжается. А то же самое касается... Там...
Но вопрос-то про бедность, а не про оптимизацию.
Ну, я вам говорю, что я рассматриваю бедность здесь как в том числе и качественное измерение, да, то есть... Кто такой бедный? На мой взгляд, это не только тот, у кого низкий доход, но и тот, кому нужно ехать в поликлинику полтора часа в другой город. Я считаю, что этого человека, можно сказать, что этот человек беднее, чем тот, кто имеет доступ непосредственно
к медицинскому. А таких стало больше сейчас?
Да, если вы посмотрите на статистику, вы увидите, что это так. Оптимизация идет.
Так, а сравните еще благосостояние сейчас и в эпоху неолита. Понятно же, что идет прогресс, и метрики, по которым сравниваются, должны быть нормированы с учетом общего исторического развития, предлагает 287. Как сложно. А Артем пишет, когда студент в кредит без первоначального взноса берет телефон за 100 тысяч, бедный ли он? А наверняка по документам бедный. Качество жизни можно обеспечивать в моменте в кредит. Такое тоже работает. Президент сказал в два раза, ориентируясь на 20 миллионов бедных, то можно цифры просто подогнать к 10 миллионам, и все получится, пишет Джекпот. Ну, посмотрим, главное дожить до того времени, когда надо будет подводить итоги. Вадим Квачев, Георгий Остапкович, это программа «Своя правда». Голосование по поводу того, как вы себя или свою семью определяете в этом смысле, продолжается прямо сейчас. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Не подписались, подписывайтесь. Скоро у нас, кстати, праздничный 20-тысячный подписчик. Мы ожидаем его буквально в ближайшие дни. Будьте хорошо подписываться, может, и сегодня будет. Мы сегодня обсуждаем границу бедности. Минтруд собирается определять ее по-новому. Но есть ли оптимальная формула расчета? Только ли это деньги? Вот об этом мы и говорим. Здесь Вадим Квачев, доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты развития человеческого капитала, так кафедра называется, она в университете имени Плеханова, и Георгий Остапкович, он директор Центра конъюнктурных исследований в Институте статистических исследований и экономики знаний, это в Высшей школе экономики. У нас голосование продолжается, мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», как вы себя определяете, точнее, свою семью, как бедную, среднюю, богатую, или вы вообще об этом не думаете? Там четыре варианта ответа, заходите, голосуете, и потом возвращайтесь к нам, присоединяйтесь к разговору. Проблемы бедности в валюте, пишет Виталий, в рубле, который девальвируется, падает по отношению к доллару, вызывает инфляцию, подорожание товаров, а у людей не повышаются зарплаты, и, соответственно, они урезают свои расходы и становятся беднее. Проблема в рубле. Кстати, откуда эта бедность, правда? Это из-за рубля, Георгий Остапкович?
Ну, я не знаю, вряд ли из-за рубля. Хотя, конечно, есть такой концепт, что если ты хочешь ликвидировать и сделать худо стране, первое, что ты делаешь, это ухудшай валюту. То есть, все-таки, конечно, местная валюта, своя валюта, имеет большое. Страна живет только тогда хорошо, когда у нее постоянная, а без колебаний, валюта. Но мы все прекрасно помним, что еще в 2013 году, или даже в 2014, у нас было 30 рублей за доллар, понимаете? А в 98-м вообще меньше 6 рублей, а сейчас он 73-74. Ну, конечно, валюта – это фактор, но я бы не ставил его на первое место. Есть масса других. Это предпринимательский климат, это, ну, я не знаю, регулирование, роль государства. Ну, это можно час
вот, перечислять. Давайте не час перечислять, а раз уж вы сказали про роль государства, коротко скажите. То есть государство мало занимается этим, и потому люди бедные? Или слишком много государства, поэтому люди бедные?
Я считаю, что у нас чрезмерное представление государства в экономике. Все-таки по данным ФАС, это Федеральная антимонопольная служба, они там года два назад посчитали, что чуть ли не 70% добавленной стоимости ВВП у нас создают предприятия с государственным присутствием. Ну, напрямую или аффилированно через госзаказы, не в этом дело. И всего 30 частный сектор. Я думаю, что они, не так, скорее всего, где-то 55-60, но все равно это высокое. В других странах, в развитых странах, эта пирамида, собственно говоря, ровно наоборот.
Бедность, потому что государства слишком много в экономике, Георгий Остапкович.
Не слишком, чрезмерно.
Чрезмерно, хорошо. Вадим Квачев, по поводу рубля. Проблема бедности в валюте, она не твердая.
Я тут соглашусь, что это только один из факторов. Действительно, комплексная экономическая политика, с одной стороны, которая не ведет к устойчивому росту, которая нас консервирует на каком-то таком уровне. Вот. И на фоне этого факторы, которые связаны, ну, и с падением валюты, и с падением производства и так далее. И социальная политика здесь немаловажна, то есть политика такой жесткой экономии, постоянного урезания социальных расходов. Поэтому тут вот, дополняя то, что коллега сказал, я скорее скажу, что дело не в роли государства, не в объеме присутствие государства в экономике, а в качестве этого присутствия. То есть, что именно государство делает в экономике?
Хозяйствует.
Ну, вот как хозяйствует? На мой взгляд, вот в этом вопрос. И с другой стороны, да, вот государство, как государство, которое имеет в виду постоянную жесткую экономию, постоянное сокращение социальных расходов и, в общем, более или менее не считает своим долгом обеспечение какого-то приемлемого, достойного уровня жизни, уровня труда, кстати говоря.
То есть государство.
Качество.
Да. Просто вот качество рынка 871 пишет, страна живет хорошо, когда развивает свои перспективные технологии, внутреннее производство, продукция которого пользуется спросом на внешних рынках. Это хорошая, на самом деле, формулировка, но она такая, в некотором смысле, радужная. Идеальная картина. Это идеальная картина или достижимая все-таки?
Я считаю, что всего можно достигнуть. Вопрос в том, ну, как рассматривается государственная политика. У нас сейчас, к сожалению, очень много на уровне государственной социальной политики каких-то таких вот, в общем, достаточно догматических представлений о том, что должно делать государство, какая его роль здесь. И вот как коллега ранее говорил, например, про вот тему, собственно, которую мы обсуждаем, да, что вроде как ставится задача изменить представление о том, как, что такое бедность, бороться с бедностью. Но решение этой задачи находится такое, вот как коллега сказал, опять же, чисто техническое, статистическое. Вот мы там поменяем.
Ну, зато мы понимаем, что это работает.
Работает ли?
Другой
может
вопрос.
Быть, работает.
Да, прошу, буквально. Конечно, Георгий Остапович.
Вы знаете, вот по поводу технического перевооружения, но технологии, это абсолютно верно. Причем это еще классики современной экономики говорили, там, Давид Рикардо, Альфред Маршалл. Даже Адам Смит об этом говорил. Еще, конечно, большая проблема – это вложение в человеческий капитал. То есть, чтобы создать человека, ну, создать это я грубо говорю, то есть, вкладывать в науку, в образование, в здравоохранение, тогда у нас будет человек, ну, он и так человек разумный, но человек производительный, инновационный, компетентный, знающий.
Это опять же, вложение в процентах ВВП, которые легко высчитать.
Ну, так нет, ну, конечно, это вложение.
И у нас они ниже, чем в других странах.
Ну, если брать экономически развитые страны, у нас пониже это прямое вложение. Но у нас, правда, они разбросаны по разным статьям, тут трудно сказать, но в общем, конечно, ниже. И вот сейчас, я считаю, одна из основных задач – это технологический рывок, раз, и, пожалуй, первое – это знания и компетенции людей, которые сами создадут экономику, а потом своими налогами все вернут, эти деньги.
И сколько лет пройдет?
3-4 года, а мы что, хотим завтра, что ли?
То есть знания и компетенции получают люди за 3-4 года и начинают их применять?
Ну, если они, да, если они выйдут, открытость экономики, знания и компетенции, придет сюда даже не иностранный капитал,
ну, то есть это,
а иностранные
фирмы. Я в свою очередь тогда повторю, а вот это не радужная картинка? Это физически
возможно?
Я
говорю, что нужно сделать. То есть что... Какие маневры с точки зрения уменьшения бедности? Это все повлияет. У нас основная тема – это бедность.
Ну,
это,
да.
Это я сейчас уже поехал в сторону, как вот эту бедность ликвидировать. Вот и ликвидировать уровнем знаний, понимаете? Если человек будет компетентный...
А если он не хочет? Подождите, вы не можете заставить человека получить
знания?
Если
он не
знания?
Хочет, ради бога, он будет жить на уровне бедности или ниже уровня.
И требовать, чтобы ему помогали.
Правильно. А мы себя конституционно позиционируем как социально ориентированное государство. И мы всегда будем помогать, как и помогаем сейчас. У нас миллион...
Это ведь опять спор про рыбу и удочку.
Не, ну какая рыба и удочка? У нас миллион этих дотаций сейчас. Ну, введите усеченный базовый доход бедным людям, ну, ради бога.
Хорошо, это Георгий Остапкович, Вадим Квачев.
Я еще добавлю сюда, что высокое качество уровня жизни... как-то низкий уровень бедности, с которым коррелирует обязательно низкий уровень преступности, это еще и общественное благо. То есть, когда конечно. Мало ну, да. бедных, когда меньше конечно. Преступности, это в интересах всего общества.
Да меньше тюрем строить.
Да, ну, понятно.
И всем меньше нужно
охранять. Вот, например, ну, в Скандинавии социал-демократы говорят, нам дешевле обеспечить, значит, бедных людей, там, бездомных.
Ну, там какие налоги еще, к тому же, это тоже известно.
Чем чтобы этих людей толкала их ситуация какой-то...
Еще один вопрос, и перейдем к телефонным звонкам. Тут, естественно, тоже, как только говорят про бедность, вспоминают про кубышку.
Угу.
Центробанк регулярно нам рассказывает, сколько там у нас лежит. Вот Виталий посмотрел, 600 миллиардов долларов. Ну, взяли бы из этой
уже
кубышки...
Уже больше, чем
600. Да, а там больше, действительно, больше, на самом больше, деле, больше, да. чем 600, но еще 600, не 700.
600, Масим, это где-то 42-45 триллионов, это 2,5 бюджета.
Ну, взяли бы хотя бы часть этого, потратили на все то, о чем вы говорите, и это бы побороло бедность. Или это все-таки так не работает?
Ну, вы знаете, тут что раньше, курица или яйцо? То, что необходимо что-то вкладывать, я с этим абсолютно согласен. Но нужно ли транжирить ЗВР, а это 600 миллиардов ЗВР, золотовалютные резервы. Это не ФНБ, ФНБ 14 триллионов,
да-да.
Чуть побольше. Я бы, например, ну, чисто с моей позиции, опять же, по совету Давида Рикардо, я бы лучше в долг бы занял, понимаете? У нас неприлично маленький долг. У нас весь долг государственный занимает 19%. Это вообще разговор ни о чем. Например, в Японии 250 к ВВП долг. И японцы, в общем-то, живут достаточно неплохо. И доступ к образованию, к здравоохранению. Американцы на 130 выехали, итальянцы 140. К ВВП.
То есть потратить можно, но лучше занять.
Лучше
хорошо
занять.
Георгий Остапкович, Вадим Квачев, вот 600 миллиардов есть. Ну, давайте потратим. Ну, будет меньше бедных.
Мне вспоминается история, которая была вот в период коронавируса, когда американцы решили выплатить последовательно, у них там было несколько траншей, последовательно там $1500, потом $1000, в том числе, кстати говоря, гражданам, которые жили и за рубежом, за пределами Соединенных Штатов. И, в общем, были критики, были скептики, были те, кто говорил, что там инфляция взлетит, но в итоге оказалось, что все нормально, то есть меры достигли своей цели стимулирования. Я думаю, что здесь я вообще такой сторонник здесь экспериментального подхода. То есть вот как
сейчас... То есть взять денег, а потом посмотреть и забрать обратно?
Нет, нет, нет. Как сейчас экспериментируют вот с базовым доходом очень многие в Европе, там, пилотные регионы. Вот можно что-то придумать. Главное двигаться куда-то, да? Главное не следовать вот какой-то догме, вот делать одно и то же постоянно.
Ну, то есть определять границу бедности еще 10 лет. Давайте
да.
что-то другое.
Да.
Я понял. Теперь попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Председатель Центробанка недели две назад сказал, что часть населения виновата, что большая инфляция. Это тогда какие деньги кому давать? Тогда вообще все взлетит еще больше. То есть чем больше у населения денег, мы больше тратим, большой спрос, большая инфляция.
Населению нельзя давать, они разгонят инфляцию. Что скажете, Георгий Остапкович?
Ну, с точки зрения классической экономики, это справедливо.
Ну, давать же можно по-разному.
Ну, во-первых, по-разному давать. Потом, почему все вдруг там начнут платить? У нас денежная масса не такая большая в объеме, и мы можем... Да, у нас преимущественно монетарная инфляция, но уже ставка вышла к 7,5 и будет к 8, то я уверен, что, например, к середине следующего года, максимум к сентябрю следующего, инфляция начнет снижаться. Не бывает так, чтобы сегодня мы поставили с 4 на 7 ключевую, и завтра бы упала инфляция. И повышение ставки идет с лагом 4-5 месяцев, а то кварталов.
Угу.
И я думаю, что Центробанк выйдет на таргет уже в сентябре-октябре на свои 4,5. Все будет зависеть от маршрута ковида. У нас форс-мажорный год. Во время форс-мажорных лет это пандемии, локальные войны, техногенные катастрофы. Всегда растет инфляция, всегда дорожают все активы. Это исторически. С периода аж чумы там чуть-чуть.
Ну, в общем, это не повод не давать деньги.
Не повод.
Хорошо, Вадим Квачев, деньги дашь? Разгонят инфляцию.
Я тоже считаю, что здесь вот влияние инфляции переоценено. Но это классическое, опять же, вот такое догматическое суждение. Плюс у него есть некий еще такой моральный аспект. Вот, значит, эти люди, они там все потратят, значит, неизвестно...
Да еще непонятно, что купят.
Непонятно, что... Я с этим категорически не согласен. То есть я считаю, что... Нужно это сделать, нужно попробовать поэкспериментировать, то есть меры с мерами стимулирования различными, потому что отдельные меры стимулирования во время ковида неплохо показали, в частности, когда вот работодателей стимулировали вот на тему того, чтобы они сокращали рабочие места. То есть что-то сделать можно, и я не считаю, что здесь нужно вот как бы следовать вот этой вот догме классической экономики.
Так, Елена просит вас прокомментировать, Георгий Остапкович, когда вы говорили о том, что лучше брать в долг, она, смотрите, что пишет. Японцы не потому хорошо живут, что у них большой долг, брать в долг только для того, чтобы демонстрировать активность, цинично и расточительно.
Ну, это ее личное мнение, что мы тогда считаем японцев циниками, вроде уж настолько моралистское государство, что уж дальше ехать некуда. Но у них самый большой из экономически развитых стран, повторю, 250% к ВВП государства. Проблема не в самом долге, не в самом теле долга, а проблема в оплате этого долга. То есть под какой процент ты берешь и как ты его используешь. Если я беру в долг 100 единиц и покупаю на него станок за 100 единиц и делаю продукции с добавленной стоимостью в 400 единиц, то я отбиваю эти 100 единиц затраты и еще приношу 300 единиц прибыли себе и государству.
А в ящичке при этом золото лежит, которые вы не тронули.
Да.
Хорошо, договорились.
А золото уже ушли полвека назад.
Ну, мы так это
образно
говорим. Но я имею в виду,
как измеритель монетарный.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается у нас голосование, и через 8 минут будем подводить итоги. Мы спрашиваем, как вы характеризуете свою семью. Она богатая, она со средними доходами, или это бедная семья? Есть четвертый вариант для тех, кто не думает об этом вообще. Посмотрим заодно и какова доля таких людей. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
А вашему гостю Остаповичу, ведь плохой Советский Союз, инженерное образование дал, и должность.
И что?
Сейчас директором института работает.
И что?
Видите, какой институт Советский Союз плохой?
Да.
И в Америку съездил.
Подождите, а как,
и
это,
выучился.
А как это характеризует, что Советский Союз был хороший?
Как это? Очень просто характеризует. Он за счет него не выжил. И выучился.
Да что вы. Хорошо, спасибо. Вы за счет Советского Союза выжили и в Америку съездили?
Нет, ну, слава богу, конечно, выжил и, в общем-то, жил неплохо, но никакого инженерного образования он мне не давал, потому что экономика и инженерное образование – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ну, смотрите, как человек хорошо изучал вашу биографию.
Ну, сомнительно. Но это не ценз, что было образование хорошее. Я в институте, когда учился, у меня 50-60% времени занимала история КПСС, научный коммунизм,
марксистско-ленинская эстетика,
критика научного, а вот по своей основной специальности 40% и сдавал на раз-два, потому что главное было сдать историю КПСС, понимаете?
Это правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хорошо, что я дозвонилась. Простите, я хотела внести предложение, чтобы побороть бедность. Можно?
Так я... уже давайте, вносите скорее.
А, дело в том, что я предлагаю создать... У нас много земли в стране, агрогородки с перерабатывающей промышленностью. И вокруг этого все поля будут выращивать нужные нам продукты и перерабатывать тут же. И не зависеть ни от картошки из Египта, ни от мяса из Америки. Будем все сами.
А почему это все вдруг появится и почему этого нет сейчас, на ваш взгляд?
Что-что, я вас плохо слышу.
Ну, вы сказали, надо это создать. Я вас спрашиваю, но это могли бы создать, но почему-то не создали. С вашей точки зрения, почему?
Этого я не слышу, я слышу только разговоры.
Хорошо, ладно. Ну, тогда вот, смотрите, надо создать агрогородки, люди там будут работать, это будут рабочие места, ну и все.
Нет, ну, понимаете, ну, может быть, это тоже какой-то выход, но поймите, у нас в сельском хозяйстве занято примерно 6% численности занято. Ни в одной стране нет такой экономически развитой страны, максимум 2%, ну, 3% занято в сельском хозяйстве. У нас 6-7% занято.
Подождите, тогда дальше. А картошка из Египта-то нам зачем? Давайте мы сами ее вырастим.
Ну, если это будет дешевле, давайте сами. Но чтобы я посеял тамбовскую картошку, чтобы она у меня собралась и взошла, мне нужны импортные поливальные машины, импортная техника, импортный упаковочный материал, импортная амортизация. Дальше что? Импортный... Но,
судя по всему, есть причины, по которым таких агрогородков до сих пор нет. Или все-таки нет таких причин, Вадим Квачев?
Нет, я тоже соглашусь с коллегой, все-таки глобальная экономика очень взаимосвязана, страны зависят друг от друга, в частности, вот нарушение цепочек поставок, которые из-за ковида сейчас происходит, оно тоже это продемонстрировало.
То есть, еще раз, это не потому, что у нас, вот как пишет 472-й, женщина прекрасное предложение сделала, но это про наши надзоры, про нашу налоговую службу и правоохранителей, они не дадут этому работать.
Ну, это уже третичные какие-то факторы. Первичные все-таки экономические.
Причина будет не в этом. Хорошо, Виталий пишет, где-то уже с агрогородками что-то было, где-то Минск какой-то, какая-то Белоруссия, пишет Виталий, но что-то не помогло, ну, не работает это даже в Белоруссии. 7373948. Это Виталий так пишет. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Юр. Я вот как бы не согласен. В Советском Союзе, допустим, можно, было работы много, и можно ее менять. Вот я работал водителем, была сдельная работа, я зарабатывал от 250.
Подождите, как это нас к бедности в 21 веке возвращает? Мы не спорим про Советский Союз.
А я вам скажу, что можно было поменять работу, если я
зарабатывал... Так и сейчас можно. Спасибо. 7-3, 7-3. Вот, ну правда, не про Советский Союз и нынешнее время, а про вот это... Можно сегодня поменять работу? Или нельзя, нет, собравшиеся? Может, я что-то не то говорю?
Ну, тут тоже инфраструктурные возможности зависят. Я вот говорил, в частности, что одно из, на мой взгляд, одно из структурных...
Три минуты до окончания голосования, да, прошу.
...является низкое качество занятости в большинстве регионов. Очень низкое качество занятости. Что значит низкое? Плохие условия труда, переработки, низкая зарплата. И в том числе отсутствие рабочих мест в зоне доступа.
Слушайте, ну вот опять же, переработки, плохой, низкий уровень, низкое качество рабочих мест, ну и так далее. Все это я слышал в 80-е годы.
Да. Нет, я это говорю про сейчас, я не так сравниваю. Вот, нет, я как раз не сторонник сравнения.
Я к тому, что тогда, получается, ничего не поменялось. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Да, да, хотел бы согласиться с вашими гостями во многом. Скажите, вот такой технический финансовый аспект. Все-таки согласитесь, 13 890 рубликов минус подоходный налог 13%, вот минималка. Это все-таки такое финансовое извращение. Но хотя бы могли бы не жадничать 4000 рубликов добавить, чтобы минимальная зарплата, да, была хотя бы чуть-чуть выше, более ровная цифра была бы.
Не, подождите, поэтому... а это бы изменило что-то... Подождите, не, вот когда вы так говорите, ну хотя бы добавили бы 4000. Но было бы лучше, чтобы 6 добавили. Вы полагаете, ну, что это радикально изменит что-то?
Да, это будет движение в правильном направлении. Все от ваших гостей до Глазева вам скажут, что это до Делягина, что так нужно делать.
Понятно, тогда другое дело. Собравшиеся Глазев и Делягин, все говорят, надо добавить. Но правда, а вот с вашей точки зрения, сначала Георгий Остапкович, а потом Вадим Квачев. У нас две минуты до окончания.
Я постараюсь коротко.
Давайте не брать налоги у бедных.
Мы не только 13% платим по НДФЛ, но сейчас у нас еще и идет налог на деньги. Это инфляция. 8% плюс 13, 21% мы фактически платим. Потому что инфляция – это налог, прямой налог на доходы. Я не беру 30%.
Но всякие... это отменить невозможно, но хотя бы подоходный.
Нет, но инфляцию-то можно как-то с ней побороться. Ну, человек правильно говорит. Ну, можно поставить уровень бедности 100 тысяч, можно поставить 150, МРОТ поставить. Но тогда или я должен уволить 80%, чтобы войти в фонд заработной платы, или цены поднять, чтобы они у меня соответствовали пропорционально.
Георгий Остапкович, Вадим Квачев, 30 секунд вам.
Две вещи скажу. Во всех развитых странах существует прогрессивная шкала налогообложения, у нас плоская. Вторая вещь. Во всех развитых странах существует необлагаемый минимум. У нас... фактически не существует.
Денис Сотый пишет, мясо из США мы уж давно не закупаем, зачем это вспоминать, ну и картофель для Египта. Так это не потому, что нам не хватает другого, это для разнообразия, уверен Денис. Мы спросили, напомню, с самого начала запустили голосование, и в этом голосовании спрашивали, кто как охарактеризует свою семью. Все собравшиеся о себе сказали, я средних доходов из семьи такой. Там три варианта, богатая семья со средними доходами, бедная, или был вариант такой, не думаю об этом. Что думаете? Какой самый популярный ответ? Средние доходы,
ну,
да?
Ну, я поддержу себя и надеюсь, что и слушатели
как тоже. Вы думаете, богатых больше, чем бедных?
Сомнительно. Статистики богатых.
Самое главное среднее, потом бедные, потом богатые. Вы тоже так думаете, Вадим Павлович?
Согласен.
Давайте посмотрим, что получилось в результате этого голосования. 53% со средними доходами, 35% бедных, 11% об этом не думают. И 1% говорит о себе: я из богатой семьи. Вадим Квачев, Георгий Остапкович, это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.